Добрый день, дорогие друзья. В эфире воскресный вебинар. В студии равдоктор Михаил Лайтман, Михаил Сергеевич, я Борис Белоцерковский. Тема, которая сегодня выбрана, продолжение прошлой, но на этот раз цепочка знаний длиной в 57 веков. Мы говорим о истории методики Каббалы. С нами участники воскресных клубов Москва, Санкт-Петербург, Киев и 30 городов. Также Япония, Китай, Америка и вся Европа. Вебинар переводится на множество языков. Итак, цепочка знаний длиной в 57 веков. Мы говорим, что 5777 лет назад появился в мире первый человек, человек, который познал высшую природу, Адам, и от него мы начинаем отсчитывать историю Каббалы.
Да. Да, это так. И действительно, ну вот как любой из вас, который задался вопросом о смысле жизни, и начал раскапывать, откуда же это все идет. Он тоже так задался этим вопросом и докопался. Раскрыл, что в мире существует одна всего лишь сила, которая движет всем мирозданием. Это положительная сила. И она движет всем. Можете называть ее Творцом, потому что она действительно творит, эта сила. Но не имеет никакого ни тела, ни веса, ни объема, ничего того, что как кажется, имеем мы. Потому что то, что имеем мы, то, что мы видим наш мир, это тоже чистая иллюзия, которая таким образом возникает в нашем разуме, в наших ощущениях. Мы еще об этом будем говорить. Так вот, 5777 лет назад такой человек появился, он раскрыл это свойство мира, и это был Адам. Он называется первый человек, потому что первый человек, который постиг суть мира. Рассказал нам об этом в книге «Сефер Йецира», в книге Разиэля Малах «Тайный ангел». И у нас эта книга и до сих пор есть. Она очень тоненькая, несколько страниц, но она существует. В наше время это в виде нескольких страниц. Тогда это было на табличках. Вот. Следующее, это уже писалось Авраамом в Вавилоне. Но между Адамом и Авраамом было 20 веков каббалистов, которые писали, постигали по той методике, которую раскрыл Адам, которую он передал своим ученикам. И вот это все, то, что он им передавал, все это постепенно в веках дополнялось, наполнялось, наслаивалось, и из этого возникала методика постижения высшего мира.
Ну, вот как раз на этом мы хотели бы сосредоточиться, как менялась методика. Прошло 20 поколений от Адама до Авраама. Что новое внес Авраам, то, чего не было до него?
До этого вопрос хотел задать. Дело в том, что вы так, ну, понятно, вы так тривиально говорите, там, 5770 лет назад. Вокруг этого существует огромное количество противоречий. Многие считают, ученые, что в то время еще не было письма. С другой стороны, я помню сам, когда я прочитал впервые, что об этом говорит Каббала, я был в шоке от того, что... Плюс, с одной стороны, мы люди образованные, понимаем, что люди существовали там десятки тысяч лет назад. И я был как бы рад, что есть вот тому доказательство, что не 5770 лет назад появился человек.
Какие доказательства?
Ну, хотя бы какие-то первоисточники.
Я знаю, что у Бальсурама... Какие? Остался архив от Адама, и он заверен каким-то там его нотариусом. Что значит...
Ну, а кто сказал, что это, допустим, книга ему
принадлежит?
Принадлежит, да.
Нет, это никто не сказал. Это просто существует такая книга, в наше время это в виде книги, это было записано в виде табличек им, Адамом, и это передавалось из поколения в поколение как его наследие.
Эти таблички эти есть где-то? Они хранятся где-то в музее или их нет?
Нет, с тех пор я думаю, что этого ничего нет. Я не знаю, по крайней мере, находят всякие. Вот недавно нашли доказательства того, что даже иероглифы египетские, они следствие более древнего древнееврейского алфавита, который существовал уже во времена Адама.
Ну вот об Адаме вы слышали, что-то он написал книгу, от Рабаша, от вашего учителя вы слышали это? Или вы еще знали до этого?
Нет, ты можешь зайти в магазин. Ты можешь зайти в магазин и попросить у них книгу, которая называется «Разиэля Малах». В переводе на русский язык это называется «Тайный ангел». Ангел – это сила, тайная сила. Попроси в магазине книжку, стоит она копейки. Купи ее. Открой на первой страничке, там написано, это книга, которую по преданию написал Адам Аришон, первый человек. Имеется в виду не первый человек вообще на земле, а первый человек, который постиг Творца. Его мы называем первым человеком, потому что те, кто не постигает Творца, называются вообще не человеки, грубо говоря.
Ну, так об этом говорят, насколько я понимаю, только каббалисты, потому что есть или верующие, которые считают, что вообще создан был мир, или в это время...
Вера появилась вообще 2000 лет назад.
Или атеисты, которые вообще ни во что не верят.
Атеисты вообще появились в этом году. Ты понимаешь, надо все-таки понимать, от чего все исходит. Не можем же мы жить по указанию партии правительства. Мы должны смотреть на историю, как она есть, которая существует и уже работает веками. Если я открываю книгу, которая была написана, допустим, в XI веке, там Рамбам, Раши, всякие вот эти вот из ранней Европы, да, или из Испании, то там же документировано, запротоколировано, что это их книги. 11 век. Если они ссылаются на более ранние, если раскрывают Талмуд, который написан был в 4 веке нашей эры, закончили его писать, там 2 с лишним тысячи страниц. Вот. Так у меня это документально подтверждено, что так это написано. В Талмуде в самом рассказывается о тех людях, которые его писали. Они писали его уже в начале нашей эры. И это понятно, языком понятным, на котором сегодня мы читаем и говорим. Далее, если мы говорим о... это Вавилонский Талмуд. Есть Иерусалимский Талмуд. Далее... Есть книги, которые были написаны за 1000 лет до Талмуда. Допустим, Тора, она была написана за 1000 с чем-то лет до Талмуда. За 1500 примерно лет до Талмуда была написана Тора. Дальше, Тора – это не первая книга. Книга Яцера Авраама была написана в Древнем Вавилоне. Это уже где-то 3700 лет назад. И это документально. Мидраш Гадоль, так называемый, большой комментарий, был написан где-то тоже в 1600 году до нашей эры. Ну, это вещи, которые известны и передаются из поколения в поколение именно так. Причем это все является историей. То есть на это, на все... Существует точное соглашение между всеми людьми, откуда это исходит, и веками это не меняется. Так что я не знаю, как-то, что бы вы хотели слышать от меня.
Не, ну, это все понятно. Да.
Когда раскрыли кумранские находки, эти записи, да, так тоже не думали, что на самом деле есть такая древность у библейских текстов. Но в итоге оказалось, что да, они существуют. И именно в таком виде, в котором они дошли до нас. И когда открыли эти находки, то увидели, что на самом деле так, что и то, что написано столько тысяч лет назад, и сегодня это одно и то же.
Не, ну вы же согласны, что в мире есть два вида людей. Есть люди, которые не верят ни во что, есть люди, которые верят в то, что Адам Аришон – это первый человек, которого, ну, создал Творец, там, Бог. Это называются верующие люди или те, кто вообще не верят. То, что это первый человек, который постиг духовное, это буквально только каббалисты говорят.
Это говорит Каббала, конечно. Да. Каббала отчитывает, потому что совсем по-другому создание человека. Создание человека – это создание в нем ощущения Творца, когда он может постичь следующую, свою более высшую ступень. Тогда он называется человек. А до этого он просто животное.
То есть до этого были люди?
Ну, конечно, были. У этого Адама были родители, были родственники, было все в том виде, в котором они тогда жили.
И он раскрыл скрытые силы природы.
Да. Да. И поскольку он раскрыл свой корень, поэтому он называется Адам, подобный Творцу. Потому что постижение Творца раскрывается в мере его подобия ему.
Говорите, продается везде эта книжка. Семен из Хайфы говорит, прочел Разиэля Малах, ничего не понял. О чем написано в этой книге?
Ну, значит, он, да, значит, этот Адам Аришон был намного умнее, чем этот Семен из Хайфы. Надо учить каббалу, дорогой мой. И тогда ты поймешь, что там написано. Я не смеюсь, я знаю, это очень непростая книга, сложная. Сложный язык, но это язык, на котором мы сегодня разговариваем. Это тот же язык, он не меняется, потому что он имеет в своей основе только духовные корни. И поскольку духовные корни, духовные силы, они, то есть силы, которые управляют нашим миром, они называются духовные, они неизменны, поэтому язык не меняется в течение тысячелетий. В нем законы, грамматики, все это, они неизменны.
Вот вопрос по следующей книге, которая была «Сефер Ицера, через 20 поколений» написана, Лидия из Кишинева. Дорогой Раф, «Сефер Ицера» — великолепное, поэтическое, жестко сконструированное произведение, читается с наслаждением, но понимаю только отдельные мысли. Есть ли ключ к ее пониманию?
Для этого надо тоже учить каббалу. Но она написана более гладко, как бы. Да, по сравнению с книгой, которую написал Адам.
А Авраам, что он внес в методику по отношению к тому, что было до него?
Здесь нам надо понимать, что в отличие от науки, и даже не настолько в отличие от науки, вот скажите, чем отличается наука в каждом поколении? Тем, что она растет, да? Раскрывает все больше и больше.
На плечах предыдущих гигантов добавляется.
Да.
Что-то
откуда
новое.
Они вдруг растут? Откуда? Ну вот смотрите, вот была Олимпиада 5 лет назад. И, допустим, сейчас тоже Олимпиада. Бьются рекорды. Почему бьются рекорды? То, что люди развиваются, развиваются физически, развиваются умственно, развиваются только нравственно еще вопрос, развиваются ли они. И поэтому наука раскрывает то, что раньше не могла раскрыть. Поэтому в каждом поколении, так же как в науке, так и каббалисты, в каждом поколении они могут раскрыть все больше и больше. И поэтому Авраам дополнил то, что написал Адам, своими достижениями и раскрыл ее больше. А за Авраамом все остальные.
Ну вот следующая большая точка, мы отмечаем Моше.
Да.
Связываем Моше, Египет, выход из Египта.
Угу.
Книга им написанная. Что там добавляется?
Ого! Моше добавил очень многое. Во-первых, группа Авраама, которая начала работать над собой и начала раскрывать между собой свойства отдачи, свойства связи, она начала раскрывать между собой это свойство, высшее свойство Творца. Он начал проявляться в связях между ними. Если люди восстанавливают между собой добрые связи, взаимной любви, взаимной ответственности, взаимного понимания, то в мере истинности этих связей внутри них раскрывается Творец. Эти связи – это сетка связей, между людьми, она называется сосуд. И в этом сосуде раскрывается высшая сила. Так что то, что сделал Авраам, он раскрыл методику постижения этой высшей силы в связи между людьми. Моше эту методику практически освоил. То есть те люди, которые были в его поколении, они прошли огромные эгоистические падения, которые называются египетским изгнанием. И они окунулись в такой большой эгоизм, но вместе с тем смогли подняться над ним в объединении, так что между огромным эгоистическим отторжением между ними и в то же время устремлением к связи между ними, вот на соединении этих двух противоположных тенденций, разделения и сближения, они создали такие условия, в которых раскрылся Творец. Вот это было достижение Моше. И он описал это все в книге Тора, и то, что он сделал вообще с группой людей, которые были у него, по сравнению с тем, что сделал Авраам, это был большой рывок вперед. Большой рывок вперед. И они поэтому, поколение Моше, оно полностью приподнялось над нашим миром, оно в связи между собой раскрыло Творца и таким образом достигло самого наивысшего состояния, которое до нашего времени еще никогда не было преодолено. Это Моше. Поэтому Моше по сегодняшний день является самым великим предводителем, духовным предводителем народа.
А вот здесь интересно отличие развития Каббалы от развития других наук. Например, если возьмем физику, Галилей, Ньютон, Эйнштейн, каждый раскрывает и что-то добавляет, и все предыдущее включается как частный случай. Говоря про Моше, мы говорим, что это была кульминация. И с тех пор, как была написана Тора, мы лишь трактуем ее. Или происходит развитие?
Нет, происходит развитие. Происходит. Оно не такое, как в науках. Потому что если действительно мы возьмем те, кто учил физику, допустим, то они то, что учили в школе, если они продолжают учить в институте, то они видят, что то, что изучено в школе, это входит как маленький частный пример внутри новых формул. Допустим, те же законы Ньютона в школьной интерпретации, они звучат очень просто. А в институтской интерпретации звучат намного сложнее. Там уже дифференциалы и так далее. А если подойти уже к еще и большему универсальному изложению их, то там мы увидим уже очень большие запутанные формулы. В принципе, они говорят об том же. Там, допустим, соответствие массы, ускорения, высоты там и так далее, скорости, но они уже намного более сложные. В Каббале это не совсем так. Дело в том, что в Каббале мы постигаем науки нашего мира, ученые постигают, потому что в каждом поколении человек становится более развитым, более внутренне эгоистическим, и поэтому с большей возможностью проникнуть внутрь природы. А в Каббале принимается во внимание эгоизм, поскольку эгоизм в каждом поколении он растет, и он рвется вперед, то чем больше у человека эгоизм, тем больше он способен над ним работать. То есть, наоборот, приподниматься над ним и соединяться. И получается, что вот внизу наш огромный эгоизм, это группа, огромный эгоизм, и все эгоисты, все в своих черных этих кружочках. А если мы над ними соединяем их всех в одно большое такое облако, в котором они все связаны вместе. Так? В котором они все связаны. То получается так. Здесь существует их связь или даже интеграл. А здесь они разрознены. Так вот, разница, отличие между этим состоянием и этим состоянием, она огромна. Это состояние плюс, а это состояние минус. И вот в зависимости от этого состояния, плюс и минус, дельта, разница между ними, так, или напряжение, которое есть между ними, оно и раскрывает нам Творца. Оно и раскрывает нам Творца. Это и есть сила раскрытия Творца. Сила раскрытия. Ну, допустим, сила раскрытия Творца. Так и напишем. Раскрытие. Вот. Таким образом это раскрывается. Поэтому в каждом поколении, поскольку эгоизм все время растет, существует все большая возможность раскрыть Творца. Поэтому были поколения, которые пытались его раскрыть и не смогли. Были поколения, которые, наоборот, должны были мучиться в его раскрытии и тоже не смогли раскрыть. А мы находимся в таком поколении, когда эгоизм такой развитый и такой открытый, что он просто дает нам раскрытие Творца. Нам только надо создать небольшую связь между нами, то есть круг между нами, связь между нами. Если мы вот это вот создадим, то нам обеспечено раскрытие Творца в той мере, в которой мы найдем разницу потенциалов между соединением своим и между нашим естественным расторжением. Так что нам карты в руки. Мы находимся в таком поколении, которому это дано. Поколение вообще ужасное. Оно очень эгоистическое, оно тупое. Есть мало людей, которые стремятся действительно к постижению, к чему-то. Оно такое сильно сегодня углублено в свои телефоны и больше ни во что. Но это приведет людей в итоге к большой связи между ними. И тогда раскроется Творец.
Бааль Сулям в своей газете «Народ», как раз я вчера готовился, читал, что он как раз пишет, что именно в этом поколении, вот как раз когда поколение такое, как морда собаки, он сравнивает, именно там может раскрыться.
Да.
Да, вот это вот потенциал сил вот этих. А почему так? Почему именно в этом?
Разница большая между эгоизмом.
Разница потенциала.
Да, потенциальная разница между эгоизмом, минусом и плюсом, который они могут все-таки сделать.
Казалось бы, как бы это должно было произойти там в период Ренессанса, когда люди искали смысл жизни, такое огромное количество людей.
Нет, это только начало было. Очень маленький был еще эгоизм. Средневековье, зарождающееся только следующее состояние там, промышленной революции и так далее. Это еще все впереди.
Вот Дмитрий из Киева спрашивает, как изменялся язык и методика кабалы в зависимости от этапа развития человечества. Вот вы сейчас красиво так рассказали о потенциалах. Нормальному человеку сегодня это понятно. А вот каббалисты писали таким языком, но это просто, вообще ничего невозможно понять. Каким-то аллегорическим,
повествовательным. Нет, дело в том, что... Да, это правильно. Почему я вам так скажу, ребята, в чем дело, товарищи. Это все должно нам быть понятно. Ведь на протяжении веков каббалисты писали только для таких, как они сами. Только для таких, как они сами. Никто не занимался популяризацией. Никто. Дело в том, что... Смотрите, что происходит. Начиная с Адама, так вот, если мы возьмем по оси времени, так, до окончания всего этого развития, существует очень интересная схема, которая 6000 лет здесь. Так? 6000 лет. Здесь ноль. Так вот, что происходит? Рост эгоизма происходит. Адам его раскрывает, методику. Затем Авраам раскрывает методику. Затем Моше раскрывает методику. Затем строится первый храм. Падает. Затем строится второй храм. Падает практически до самой глубины. Так. И вот здесь начинается подъем к третьему храму. До тех пор, пока мы не пришли вот к этой точке подъема. Так, я нарисую здесь мы. До этого времени все, что здесь происходило, все развивалось автоматически. Автоматически под четко расписанной заранее командой. Ничего здесь не было, совершенно никаких, как бы тебе сказать, неожиданностей. Никаких. И только начиная с точки, где находимся мы, начинается исправление. А весь этот период, который мы здесь с вами отмечали, так? Вот этот вот весь период, так? Это период разбиения. Разбиения, подготовки. И только начиная с нашего времени, начинается период, который мы можем назвать исправлением. Поэтому все, что происходило до нашего времени, было абсолютно всем каббалистам известно. И не было здесь никаких неожиданностей. Никаких. Ни неприятных, ни неприятных. Это все так должно быть. И только начиная с нашего времени, здесь возникает именно свобода воли, распространение каббалы во всем человечестве, начинают люди оживляться, связывать себя с ней, связывать свое будущее с ней, с этой методикой исправления, когда нам и так ясно из сегодняшнего состояния нашего в мире, что исправление мира возможно только исправлением связи между людьми. Так вот, мы к этой связи идем.
Окей, давайте тогда...
Получается, что раскрывается методика, которая и дает нам возможность эту связь создать.
Мы говорили с вами об истории, говорили о Моисее. Насколько я понимаю, там, отличие его методики, что у Авраама это была методика для нескольких там, тысяч людей, а Моисея уже это было весь народ. Там, все-таки 3 миллиона человек было. Естественно, надо было их организовать. Оттуда пошли все десятки, сотни, тысячи.
Да.
Кстати, интересно, читал информацию, что у Чингисхана тоже, его вся армия была тоже разделена на десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Миллион человек было так. Ну, наверное, многие брали, в принципе, в истории многие брали эту модель для организации государства.
Она естественным образом укладывается так у человека.
Так вот непонятно было, десятки это имелось в виду, десятки, 10 товарищей, или это включая семью, или это...
Не-не-не.
Только 10 человек?
10 человек, причем это отдельно мужчины, отдельно женщины.
Это, то есть 10 мужчин – это десятка, 10 да. женщин – это десятка?
Да.
Неважно, там их семьи, там братья, сестры, это
никакие все. Семьи не принимаются во внимание.
Вот, так мы дальше идем. Значит, был такой все-таки огромный период, это в истории Каббалы, это период храмов. Первый, второй храм, это где-то около 1000 лет все было практически. В чем особенность этой работы была в сравнении с методикой?
А вот, смотрите.
Моисея, там, Авраам.
Это Адам. Это Авраам. Это Муше. Это первый храм. Второй храм. И тут мы идем уже к финишу. Что ты спрашиваешь?
Да, я спрошу, в чем заключалась методика каббалистическая постижения Творца во времена первого и второго храма? Может, в чем отличие было? Потому что мы сейчас проходим все периоды.
Нет, разницы не было практически. Дело просто только в том, что первый храм был намного более... выше духовно, чем второй.
Не, ну существовало место, куда можно было прийти, там принести корову, козу, там, помолиться.
Это все было для народа, и это все было не настолько, как ты описываешь. Это было весь этот храм, это было всего лишь, ты понимаешь, место маленькое в Иерусалиме. Это все было не Это не дворцы и не какие-то там эти самые. Нет. Это все было очень просто и очень мелко. И вообще, все, что говорится, даже... Вы были в Греции? Нет, да?
Нет.
Очень интересно съездить посмотреть, какой там был стадион, Олимпийские игры, где там находились эти волхвы, оракулы и так далее. Это все такое маленькое, это все такое, ну, не знаю, как тебе сказать. Все находится на площади в несколько сот метров. Ты понимаешь, квадратных. К чему я это хочу сказать? Что и в Иерусалиме это то же самое. Это просто когда рисуется, рисуется что-то большое. Потому что когда рисуется, когда пишется, то имеется в виду не физическое воплощение, а уровень духовный, на котором находилось это состояние между людьми. То есть люди, которые находились в состоянии первого храма, они были между собой соединены таким образом, что в них раскрывался свет хухма. Свет хухма, мохин дехая. Люди, которые упали с первого храма, вышли в Вавилон, вот здесь вот вавилонское изгнание. Вавилон, вавилонское изгнание. Вот. И пришли ко второму храму. Они уже были на другом уровне, на более низшем. Мохин нешама. И так далее. Вот. Так что здесь вот Египет. То есть надо это все понимать, что Тора не говорит о материальном мире. Она говорит о сути, на каком уровне находились люди. Понимаешь? И поэтому ты не можешь говорить, о, первый храм, постройка какая была, высота какая была, человек был. Ни о чем не говорится, в Торе не говорится никоим, ни одним словом о том, каким образом это все было устроено.
Я о методике как раз спрашиваю. Допустим, методика сегодня, понятно, у Рабаша, да, сидели, учились утром 3 часа, вечером, да. Конгрессы, вот сейчас нас смотрят огромное количество учеников. То есть формат понятен. Что там делали люди в этом храме?
То же самое?
Приходили в храм там и учились?
Не только в храме, по всей стране сидели и учились. Во все время, которое только могли оторвать от своей работы, чтобы себя прокормить.
Вот так же, как и мы, сидели и учились?
Конечно.
А книг, разве были у всех книги?
Или нет, учили не книги, учили устно, так и написано. То есть постигающий высший мир рассказывал им, каким образом это постигается, проводил с ними занятия всевозможные, и они, то есть не по книге, а с его слов.
То есть должно было быть много постигающих, потому что не было же...
Было много постигающих, они все назывались левиим.
Сколько там ты можешь обучать людей?
Тысячи людей, которые разъезжали по всей стране и занимались этим. Это была целая система. А как же? Причем рассказывается в тех книгах, как они ездили по стране, занимались в одной деревне, там, в другой деревне. Они приписаны были, они там оставались жить, а потом уходили, приходили. Это была система, которая управлялась из Иерусалима. Это было всеобщее обучение. Ты можешь только понять потому, как ни одного человека не было, который бы не знал грамоты. Это общеизвестно. Это общеизвестно, что в народе не было ни одного неграмотного человека. Потому что было несколько тысяч человек, да, которые постоянно занимались образованием населения.
Да. И в то же время были замечены контакты с философами греческими, раз уж мы про них вспомнили, тоже времен храмов.
Да, и очень многие люди из народов мира приезжали и таким образом воспринимали эту методику. И оттуда пошли философии и так далее. То, что пишут даже средневековые христианские философы, немецкие, допустим, да, и другие, там, и итальянские, они пишут о том, что вся философия древнегреческая, она произошла из кабалы. Потому что эти люди учились у каббалистов, а потом вернулись к себе в страны, и из этого развилась философия.
Окей, хорошо. У нас время, мы идем дальше. Все, храмы рухнули, то есть это произошло там 2000 лет
назад. Все рухнуло. На сегодняшний день, ты видишь, где написано «мы» на нашем графике?
Нет, еще до этого 2000 лет все-таки есть, и хотелось бы там все-таки есть какие-то моменты, происходили. Вот. Храмы рухнули, Рашби.
По графику все ясно.
Не, ну все-таки книга Зор, написание книги Зор, первый, второй век.
Вот где ее написали. Вот здесь вот мы ее и написали.
Что в этот период происходило и чем...
Вот это книга Зор.
И зачем надо было писать книгу Зор, которая является комментарием на ту же Тору? Недостаточно было той же Торы, которую Моисей написал?
Книга Зор была написана, чтобы ее изучать, хотя она была написана вот здесь, вот в этом состоянии. Книга Зор. А мы находимся вот в этом состоянии. Разница между этими состояниями, 2000 лет.
Да, зачем было ее писать, если потом ее надо было скрыть? И...
Для того, чтобы с уровня второго храма, на котором они были, они смогли постичь вот это состояние, они смогли постичь. Ой, извиняюсь, не так это надо делать. Вот здесь вот из книги Зоар они постигли конечное состояние. И об этом написали в книге Зор. Они могли это сделать. Это было самое последнее поколение, после которого наступила тьма. Для чего они сделали? Чтобы мы уже в нашем виде, в сегодняшнем, вот это мы, да, мы, чтобы мы начали подниматься к тому состоянию. с помощью этой книги Зоар.
Странно. В то же время пишется Мишна, буквально в то же время, и она не была скрыта, ее все по сей день изучают, книга Зоар была скрыта, Талмуд через несколько сот лет тоже заканчивают писать, да. Тоже все его изучают. В чем все-таки отличие? Почему такое отношение? И там писали каббалисты, причем, насколько я понимаю, это были ученики Раби Акивы.
Раби Акивы, все были учениками Раби Акивы.
Которые Мишну писали. Так в чем
дело речь? В том, что книга Зоар написана особым языком. Мы ее читаем сейчас на наших уроках. Систематически, каждый день мы ее изучаем.
Да, это каждый
день. И мы видим,
вечер...
что она описывает систему устройства высшего мира. И каким образом мы можем к этому миру подходить, и что мы можем делать.
Так почему она была скрыта? Что там такого, что... Она для обычного человека и не это непонятно, и не то.
Она не должна была раскрываться, как и вся наука каббала, в течение 2000 лет, вот которые здесь вот мы нарисовали. Вот эти вот 2000 лет внизу, да? А в течение их каббала не имела права раскрываться. Потому что это состояние 2000 лет, оно называется изгнанием. Изгнанием из духовного. И поэтому, если их изгнали из духовного, произошло вот это отторжение в разбиении храма и в нисхождении на уровень нашего мира. Самое-самое темное изгнание. То вот в таком состоянии мы должны быть, и из него мы должны начинать постигать самое высшее состояние. Для этого нам необходимо руководство. И руководство это книга Зоар. Из нее выросли все каббалисты.
Все-таки я еще раз не понимаю разницы. Может, тогда люди и понимали разницу? Но если сегодня взять любого человека, он прочитает книгу Зоар, Талмуд, Мишна, он не поймет ничего ни из этой книги. Почему одна была скрыта, вторая нет? Вторая изучалась на протяжении 2000 лет.
Да, потому
Мишна,
что они не написаны языком каббалы.
А, Зоар написан языком каббалы.
Зоар написан языком каббалы.
И поэтому он был скрыт.
Да, и вот смотри, что мы сейчас читаем. И поэтому он был скрыт. Да. Чтобы... И кроме того, он был написан в состоянии духовного возвышения. То есть, люди, которые писали Зоар, это было 10 учеников Раби Шимона, великого каббалиста, который собрал их вместе, соединил их вместе и объяснил им, как постигается высший мир, и постигая этот высший мир на связи между собой, то, что они постигали, то они и записывали. Из этого сложилась книга Зоар.
А Мишна и Талмуд? Как писали?
Мишна и Талмуд это не в таком виде, а рассказывается о высших ступенях, но в более аллегорическом виде, непонятным, поэтому те, кто их изучает, думают, что говорится о нашем мире. Это первое. И второе, что это люди не были на том уровне постижения, на котором были пишущие Зоар. Разница большая.
Маленький отрезок.
И также пишет Аль-Сулам, что те, кто написал книгу Зоар, они были на уровне третьего храма, так называемого, то есть самый высокий уровень постижения.
На чертеже вот этот маленький отрывочек в 2000 лет, но у нас есть множество каббалистов, например, средневековые, Рамбам, Абулафия, Рамак, они внесли что-то в науку?
Они внесли все что-то вносили в науку каббала и передавали эти знания дальше, но все они базировались на книге Зоар.
Вплоть до Ари, лурианская каббала.
И Ари тоже базируется на книге Зоар.
Да, базируется на книге Зоар, но он внес нечто кардинально новое. Мы делим историю каббалы все-таки да. До точки Ари и после точки Ари.
Да, да. Здесь необходимо, вы правы. Не думал касаться этого, но придется, видно. Вот здесь вот есть интересное событие в 16 веке. Даже не знаю, где это вам. XVI век. XVI век. Что происходит в XVI веке? появляется великий каббалист Ари в Цфате. Это в Израиле, на севере Израиля, город Цфат, великий город каббалистов, он маленький город, но там издавна жили каббалисты. Их там было много. Ари там же и похоронен на кладбище в Цфате. В 16 веке он туда приехал из Египта, где была его семья, и основался в Цфате. Последние полтора года он прожил в Цфате. Ему было всего лишь 36 лет. И он за это время успел собрать группу, обучить их. Основной его главный ученик Марху, так называемый, Хаим Виталь, он записал все, что слышал от своего учителя. И он только записал. А после уже смерти Ари начал это все систематизировать и издавать. Издали и в течение почти 200 лет издавали эти сочинения, которые он записал со слов своего учителя. И самая великая работа Ари, это называется «Эц Хаим», «Древо жизни», на которой Баля Сулам строит в основном всю свою каббалу и свою книгу «Учение о десяти сферотах». Так что сегодняшняя каббала, она вся исходит от Ари. А затем через Ари приходит к нам через Баля Сулама, потому что Ари самого читать это очень непросто. Баля Сулам объясняет это намного более развернуто. И после Баля Сулама уже Рабаш добавляет к этому свои комментарии и в основном основы духовной работы. Что нам надо сделать для того, чтобы понять, что пишет Ари, для того, чтобы раскрыть то, что пишет Ари, чтобы раскрыть высший мир. Вот так просто раскрыть, чтобы мы ощутили, что мы в нем находимся. Это пишет Рабаш.
Все-таки что особенного в методике Ари по сравнению с предыдущими каббалистами?
Системность. Ничего нового. Никакой каббалист последующий ничего не может добавить к предыдущим. Кроме того, что раскрывает больше то, что было заключено в их постижениях, и придает большую системность в изложении того, что они говорили, может быть, в нескольких фразах.
Можно и сказать, только лишь. Что язык тоже отличался?
Ну, отличается язык, отличается, если ты возьмешь урок курс физики, который был написан 200 лет назад, по которому учились в гимназиях, и сегодняшний учебник, так ты увидишь, какая разница. Это естественно. Но, в принципе, суть остается сутью тот же, подход тот же и так далее. То есть появляется с каждым из этих каббалистов не просто сегодняшние каббалисты там всякие, а имеется в виду великие каббалисты-столпы, которые появляются там раз в несколько поколений. Появляются такие, которые начинают добавлять и серьезно добавлять к прошлым постижениям.
А средства те же были средства? Ну, средства имеется в виду там, вызывание света на
стену. Да, конечно,
да?
Конечно.
Тоже. Это... И тоже в десятках сидели.
Это то, что раскрыл Адам. Ничего другого.
Это не менялось.
Это не можно. Потому что не меняется структура высшего мира. Это постоянно. Есть две силы. Свойства сила отдачи, сила получения, и соотношение между этими двумя силами, оно образует всю высшую систему и управляет через нее нашим миром. Ничего тут нет, это физика сплошная. Ничего тут нет, только схема простая управления нашим миром. И поэтому ничего они не могут раскрыть нового, только лишь могут объяснить больше все, что было раскрыто раньше. Поэтому то, что было раскрыто Аврааму, Моше или там каббалистам первого храма, второго храма. Это все и сегодня действует, раскрывается. Ничего нового в высшем мире нет. Это система стабильная, которая не меняется никак. Просто мы в своих постижениях добавляем свои впечатления и свои, как сказать, пояснения для следующих поколений, каким образом можно это лучше понять, лучше постичь и так далее. Потому что мы с каждым поколением все-таки меняется язык. Нам ближе те, кто написал последний. Поэтому Баля Сулам, который был в начале 20 века, и Рабаш, который был в конце 20 века, для нас они самые близкие каббалисты.
От Ариду Баль Сулам еще одну точку хотелось отметить. Хасидизм. Появление хасидизма. Баль Шем Тов, Рамхаль, Виленский Гаон параллельно.
Ну, верно. Был период, когда очень бурно развивалась каббала в Восточной Европе. Это в России, на Украине, вот, в тех местах. Много народа шло в нее и ею занималось. Это все описывается в хасидских книжках, и можно их рекомендовать читать, потому что они довольно серьезно и легко, в общем-то, описывают впечатление человека от раскрытия высшего мира. Это все книги 16-17 века, немножко 18 века. В 19-м это все уже затухает, в 20-м это вообще пропадает.
И вот хотелось бы узнать, что все-таки особенного сделал Баль Сулам? Кроме того, что он описал это все таким языком простым.
Баля Сулам, великий каббалист 20 века, первой половины 20 века, он обобщил всю каббалу, особенно лурианскую каббалу, каббала Ари называется лурианской, и он привел ее в систему, которую изложил в учении десяти сферот. Кроме того, он написал очень много статей. Он написал такие книги, введения. Он систематизировал каббалу. Он сделал из каббалы науку.
Можно так сказать, что он впервые обратился к людям, которые не в постижении находятся, своими статьями?
Да.
Уже до этого писали каббалисты только для постигающих.
Мы
так
считаем, что Баля Сулам – это практически первый человек. Вот там, где находимся мы, тут нарисовал я «мы», и с нее стрелочка наверх красная. Это от Баля Сулама. То есть с этого времени и далее мир находится в своем духовном возвышении. Хотя пока еще он этого не раскрывает, но это накапливающийся, постепенно аккумулирующийся такой процесс.
То есть можно сказать, что он первый написал для непостигающих, также он первый начал, в принципе, распространять.
Он первый начал
написал
распространять каббалу, он выпустил, да-да. Говорите сами, добавляйте меня.
Нет, я просто спрашиваю это так. А можно сказать, что он первый, кто начал распространять именно и не евреям? То есть у него обращение
он
было ко всему миру.
Он начал распространять во всем мире, где только можно. Он был абсолютно открытым человеком. И он и писал открыто о том, что каббала должна, сегодняшняя каббала, после разбиения, после всего того, что она прошла весь период подготовки. Видите, разбиение, подготовка написано здесь сверху. Так ведь? Видите, период разбиения, подготовки. Вот здесь он закончился на «мы». И вот здесь вот начинается общий подъем, общее возвышение к цели творения, к самому совершенному окончательному состоянию. Здесь уже все включаются в это исправление, поэтому наш мир находится в огромном интегральном кризисе.
Сам Баль Сулам пишет об этом. «Рад я тому, что родился в таком поколении, в котором можно распространять каббалу, и получил указание свыше делать это», и так далее.
Кстати, вот вам известны такие факты, что он переводил свои книги на другие языки, или он этого не делал? Он пытался переводить?
Нет.
Только на иврите писал?
Это неизвестно. Я даже не знаю, были, может быть, у него несколько учеников. Не из Израиля, не евреев.
А он русский знал вообще?
Он знал русский язык, он знал польский язык.
Ну, не писал.
Потому что он из Польши.
Или есть записи?
Нет. В его тетрадках иногда есть записи такие на русском языке, но я не знаю, записи ли это его. потому что текст, он очень отличается, шрифт, почерк. Вот, я думаю, что это может быть просто тетрадка, которую он начал использовать, а она раньше там у кого-то была на руках, и там вписали несколько русских слов.
Но Рабаш уже не знал русский.
Рабаш немножко польский помнил. То есть я некоторыми отдельными словами мог с ним разговаривать.
Буквально два слова.
Он все-таки, до 16 лет, да, жил в Польше.
Да. Хотел сказать, что буквально два слова про Рабаша. Нельзя завершить 57 веков истории Каббалы.
Да, Рабаш — это старший сын Баля Сулама, великий каббалист второй половины 20 века, наш учитель, поэтому мы называемся Бней Барух, потому что его звали Барух, сыновья Баруха. Мы от него получили всю нашу каббалу, всю нашу методику, и по ней мы занимаемся. То, что он сделал, он при мне все это писал, он написал 3 тома статей, в которых изложил всю духовную работу человека, что человек должен делать с собой для того, чтобы постичь высшие миры. Это все он написал в статьях. И эти статьи, каждую неделю я получал статью, я ее размножал, тогда были только, не было машинок таких домашних, а были такие офисы, куда можно было зайти и размножить эти статьи, размножал их и раздавал всем остальным ученикам. Вот таким образом собрались эти 3 тома статей. Кроме того, есть еще очень много у нас его архивных записей. 3 том Рабаша, он тоже создан из архивных записей, которые у нас. И кроме этого, еще очень много записей, которые еще не созданы, не изданы, и мы над ними работаем.
У нас сегодня было много вопросов, мы собрали их сейчас в Блиц. Сначала одно маленькое объявление. Послезавтра в Санкт-Петербурге 25 числа состоится вводная беседа «Основы Каббалы». Приходите. Гена из Одессы. Все развивалось автоматически. Это значит, что ни у Адама, ни у Авраама не было свободы воли, а у нас есть.
Да.
В отличие.
У нас есть. Только у нас есть свобода воли. Именно сейчас мы начинаем двигаться вперед свободой воли. Потому что мы полностью разбитые.
Из Санкт-Петербурга вопрос. Как не поссориться в 3-м храме?
А 3-й храм, он действует по совсем другим признакам, по совсем другим критериям. Там невозможно ссоры. Вы поднимаетесь туда, нет больше возрастающего эгоизма. Только исправляющая сила работает на вас, и вы добавляете ее к своему эгоизму. А эгоизм уже не растет. Поэтому разбиения большего быть не может. Это все изложено в теории. По законам, это все законы, соотношение силы получения, силы отдачи, положительной, отрицательной силы. И когда это изучаешь, то, естественно, понимаешь, что к этому действию мы приходим, к этому состоянию, и иного не будет.
Владимир из Чикаго. Если только Каббала содержит в себе силу раскрытия Творца, какой смысл 2000 лет скрытия? Оставить людей без свободы использования силы Каббалы?
Нет, это было время, латентный такой период, как бы кажется вам. Это так же, как в Средневековье. Нам кажется, что ничего не было в Средневековье, какая-то замерзшая Европа. На самом деле нет. Поговорите со специалистами, они вам скажут, что это было время бурного развития, но оно было вот такое вот внутреннее, скрытое развитие. Но оно бурное, оно подготовило Европу ко всему последующему движению вперед. Не было бы в итоге ни культурной, ни промышленной революции, ни ренессанса, ничего бы не было. Если бы не было Средневековья, там вся эта каша заваривалась.
Был как раз такой подобный вопрос. А если бы не было развития технологическим, то какое могло быть другое развитие?
Нет, оно должно быть технологическим, потому что технологическое развитие является следствием эгоистического развития нашего. А вот сейчас оно подходит к концу, и следующий этап – это уже будет развитие духовное. Мы в него вот сейчас вот и входим. Вот это все, вот сегодняшнее осознание зла нашего развития, тупика, оно нас к этому и приведет.
Ваше пожелание на неделю?
Мои пожелания на неделю. Через неделю в воскресенье мы с вами встречаемся, если желаете, на конгрессе в Италии, в Риме. Я туда лечу в конце этой недели. приглашаю вас всех поучаствовать на этом конгрессе. И затем еще через неделю мы с вами снова встречаемся. Удачи, будьте здоровы, всего вам наилучшего, а главное – возвышение, духовного возвышения. Пока.